Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Что общего у служителей Фемиды и людей, находящихся по ту сторону закона? Можно ли сохранить человечность и честь, когда тебе все время приходится выбирать между справедливостью и компромиссом? Зачем, собственно, Эмир Кустурица решил написать свою автобиографию? Какие отношения режиссера связывают с Джонни Деппом? И как он пережил войну в Сараево? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Эпиграф», ваш лоцман по современной и несовременной литературе. Сегодня по современной литературе. И сегодня в студии на радио «Телос», как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях, хотел сказать, человек-оркестр, в общем, если перечислять, писатель, сценарист, бывший следователь, кто еще?
Бывший прокурор.
Бывший прокурор, радиоведущий, да. Сергей Петров. Прошу любить и жаловать. Добрый день, Сергей.
Добрый день, Игорь. Добрый день, дорогие товарищи, господа и дамы.
Да, очень рад приветствовать всех тех слушателей, которые присоединились к нашей трансляции. Вы можете задавать вопросы. Сергей у нас такой человек разноплановый. Вопросы можно разноплановые ему задать.
У меня послышалось, будто разнополый.
Нет. У нашей передачи четкое консервативное направление, Сергей, так
я
что не волнуйтесь. Ну что ж, традиционно вначале мы оглашаем шорт-лист нашей передачи, то есть о каких произведениях мы сегодня будем говорить. Как вы понимаете, сегодня у нас уже ставшая традиционной рубрика «От первого лица». И Сергей Петров будет пытаем мною, и мы будем говорить, расскажет нам о своей книге «Хроника его развода», и скорее мы будем говорить о второй части этой книги, о сборнике рассказов «Менты и люди». Будем спрашивать, какая разница, собственно, между теми и другими. И также мы поговорим в рубрике «Нонфикшн», будем говорить про автобиографию Эмира Кустурицы, зачем он вообще все это затеял, и что из этого получилось. Его автобиография называется «О самом себе», где мое место в этой истории, автобиография. Ну и в традиционной рубрике «Книгомания» наш эксперт из Санкт-Петербурга Людмила Александрова опять будет разгадывать всякие книготайны и раскрывать всякие книготайники. Вот прям такой Gravity Falls в прямом эфире. Ну что ж, начнем с Сергея.
Давайте.
Как у вас, кстати, настроение это предновогоднее? Смотрите, у нас тут все вот так, огонечки горят.
У вас тут все сверкает, елочки, да, но никакого новогоднего настроения у меня нет.
А что так?
А, видимо, снега пока нет.
Снега, а вот, ну, со снегом, конечно, да, напряженка.
Будет снег, будет солнце, вот тогда я вспомню о Новом годе.
Да, со снегом вообще напряженка, конечно, это ведь я с вами согласен. Я надеюсь, что как-то мы решим этот вопрос. Со снегом. В любом случае, когда мы шли сюда, вот на эфир, прямо уже снежочек накрапнул. Но рассказы «Менты и люди», вот скажите, это не фантазии домохозяйки или сценариста, это же реальный опыт человека. Я уже проспойлерил, вы же работали следователем, как выяснилось, и прокурором. Сколько вы проработали следователем, и что вам дал этот опыт?
Сколько я проработал следователем? Следователем я проработал около 5 лет. До того была еще и школа милиции, где получал высшее образование. И, собственно, почему я сказал о школе милиции? Потому что там один или два рассказа, по-моему, посвящены и той поре в том числе. Да. Как воспринимает да, курсант или слушатель, как нас тогда называли, практически реалии борьбы с преступностью. Конечно же, много это все дало мне, и как писателю, я не знаю, как фантазеру. Я не могу сказать, что все эти истории реальны, все эти герои реальны, да, но вы как человек пишущий поймете меня, да, что из какой-то реальной истории можно что-то вытянуть, перелопатить ее, да, и сделать новую историю. Это солидный жизненный опыт, я уже не говорю об опыте написания протоколов, вот, что могло бы, кстати, писательству навредить, наоборот.
А чем может навредить писательство протоколов?
Слог, портится слог, конечно же. Вот, нет, протоколы для писателя на самом деле...
С одной стороны, кажется, неоценимый это какой-то материал вообще.
Неоценимый материал в том плане, если речь идет о каком-то интересном уголовном деле, вы это имеете в виду? Ну, конечно, да, есть плюсы,
есть
плюсы, есть минусы.
Предательство, да, ложь, практически шекспириана какая-то.
Да, ложь, очень много слез, очень много смеха. Вот я сейчас вспомнил, это не о протоколе речь, а там же другие бывают. Служебные служебные и неслужебные документы. Например, характеристики. Вот у меня был подследственный один узбек. Его звали, как сейчас помню, Абдулхамидов Абдулазиз Абдулазизович.
Ух ты.
Он был такой маленький, очень-очень такой маленький чувачок. Вот. Привлекался за незаконные операции с наркотиками. Вот. И пришла характеристика на него из Узбекистана. Значит, Абдулла, и вот я вспоминаю, Абдулхамид Абдулазизович Абдулазизов характеризуется крайне отрицательно, так и было написано. Увлекается наркотическими средствами, алкоголем, женщинами распущенного поведения и т.д. Тогда-то он избил своего соседа. Я подумал, если бедный этот Абдулхамид такой маленький, то что его сосед вообще лилипут, что ли? Вот. Ну, очень, я говорю, это такие вот документы, которые как бы пробуждают человека к жизни, заставляют улыбнуться. И в то же время, да, вы совершенно правы, есть и много трагедий, и много унылого всего. Вот, особенно если брать уровень райотдела какого-то, да, то вот это вот бытовухи, это вся грязь.
Вы же в Тамбове были следователем, да? В чем, кстати, разница? Вот я давно хотел узнать у человека следующего, в чем разница между следователем и оперативником?
Оперативник осуществляет свою деятельность преимущественно негласно. Он стоит,
под прикрытием?
Да, под прикрытием, использует какие-то негласные источники получения информации, так называемые по закону лица, оказывающие конфиденциальное содействие. Да? Это такая разведка, разведка в миниатюре. Вот.
То есть работает с филерами, с какими-нибудь, да? Нет?
И это в том числе. Следователь, он больше, да и в основном гласно он работает. Он работает в рамках Уголовно-процессуального кодекса, все его деятельности на виду. Вот очная ставка, вот мы сидим, вот адвокат, вот подозреваемый, там, потерпевший, свидетель. Есть и в этой профессии, конечно же, такие интересные стороны, чуть-чуть негласные, так называемая тактика. Ведь в чем деятельность-то заключается? Чуть-чуть объегорить во имя установления истины. Вот. Угу. То есть есть какие-то тактические ходы, и это тоже очень-очень интересно.
То есть,
вот в этом сходство опера и следователя. Вот.
Собственно, с компромиссом ты сталкиваешься все время в процессе любого, в каждый день, да?
Во-первых, о компромиссе вы правильно сказали, и я хотел еще добавить, отвечать-то будет за все следователь в итоге.
Угу.
Он направляет уголовное дело в суд, он на виду, на него, если что, в него полетят все камни, вся грязь.
Вот так вот даже.
Да.
Да, сурово. Вот Геннадий Шестаков спрашивает. Хочу спросить, как вы относитесь к нынешнему положению дел в полиции? Просто вот вызываем мы ментов, а они боятся даже руки скрутить дебоширу. Я, кстати, предполагал, что русло нашего разговора пойдет именно...
Непременно, в сторону очернения. Но я не буду поддерживать данный взгляд. Нет, конечно же, бывают такие ситуации идиотские, да, вот когда работники полиции не могут справиться. Ну, знаете, вот прозвучал этот вопрос, и я вспомнил себя слушателем школы милиции, преподаватель, у нас молодой такой пришел преподаватель, очень большой, очень толстый, все пальцы были унизаны перстнями какими-то, золотая цепь какая-то, да, и вот им спрашивали, а где вы работали, он говорит, я работал в отделе по борьбе с экономическими преступлениями, а почему вы, то есть видно такого благоухающего человека, а почему вы вот пришли преподавателем работать, ну, вы знаете, говорит, понимаете, все куплено, вот. А я так не люблю коррупцию, ну, по Станиславскому не верю, да, вот, и я бы не хотел сейчас выступать в роли этого преподавателя, говорить, что все куплено, все испортилось, конечно же, есть вот подобные вещи, но на самом деле... Я бы, если брать процентом соотношение, да, вот когда я работал, я бы сказал 70% негатива, 30% полупозитива. Сейчас я скажу, скорее всего, 50/50 это точно, а может быть, даже и хорошего больше. Пусть у меня полетят камни. Угу. Вот. Ну, потому что, сами представьте, да, люди работают, люди ездят в горячие точки, люди сталкиваются каждый день с каким-то негативом, с этой психологической травмой постоянной, дураки-начальники, там, прокуроры, вот, еще кто-то. Вот все это вечно, жизнь в состоянии стресса, вечного психологического стресса. Вот. И если говорят армия, школа жизни, то я считаю, полиция не меньше, да любой правоохранитель. следственный орган.
Но тут уже слушатели начали за меня мою работу выполнять. Но перейдем тогда к книге. Во-первых, мне хотелось бы, чтобы вы, может быть, пару слов сказали о первой... Это повесть или роман все-таки? Повесть, да. Хроника его развода.
Я, честно говоря, да, хоть и писатель, но я вам честно признаюсь, я не вижу разницы между повестью и романом. Роман — это больше, я так понимаю, по объему.
Потом я вам, как преподаватель литературы, потом объясню.
Хорошо. Да.
Все-таки, когда вы писали «Хроника его развода», какую вы цель перед собой ставили, если вообще ставили? Потому что, ну, можно просто... Интересует сюжет, герой, и вот вы написали эту повесть. О чем это все-таки?
Поначалу значит, цели никакой не ставилось. Ну, давайте начнем с того, действительно, о чем. Это история мужчины, который женатый мужчина, работает в конторе. Это такое условное обозначение большого правоохранительного органа в Москве. Он уезжает в командировку в Екатеринбург, знакомится с другой работницей, да, контора рангом пониже, влюбляется в нее, возникает бурное чувство, любовь, и он бросает здесь все в Москве, переезжает туда, а здесь-то у него жена, здесь у него ребенок, он переезжает в Екатеринбург, и там получает по полной программе. Вот, и он постоянно себя... бичует, да, ему тогда только становится, он понимает, что он, значит, сотворил, и основная мысль этой книги, мысль заключается в том, что бы с вами ни происходило, дорогие друзья, дорогие молодожены или старожены, да, вот, как бы вы там ненавидели ли вы друг друга, или просто не можете найти между собой общий язык, если у вас есть дети, нельзя уходить из семьи. Вот, нельзя уходить из семьи, потому что, выражаясь языком юридическим, потерпевшие-то здесь в этой ситуации не те, кто собачится между собой, а вот именно дети.
Размены монеты являются дети.
Являются дети. Да.
Так что вполне себе книга, можно назвать ее, там, я видел в интервью, вы сказали, можно назвать ее антиженской или антимужской,
да,
можно назвать ее отстаивающей традиционные семейные ценности. Да. Ну, тут я поддержу, действительно, это вполне себе отражает повесть «Хроника его развода». Мы перейдем к «Менты и люди». Сначала я расскажу, ну, немножко, может быть, свои впечатления, ну, как, например, свои читательские впечатления.
Давайте.
Да, я открыл сборник «Менты и люди», и первый рассказ, который я прочитал, естественно, это рассказ «Как я стал ментом».
«Как я стал ментом». Угу.
Слушайте, ну вы прям почву из-под меня прям вынули.
Почему?
Потому что...
Ну, страшный рассказ.
Он меня очень зацепил, честно говоря. И в какие-то моменты мне стало... Во-первых, мы с вами одного поколения, и то, что вы описываете, это вы описываете про мою юность. Да? То есть я все эти 90-е, я вернулся из армии как раз в начале 90-х.
Да, шла война в Чечне.
Да, война в Чечне, я как раз чуть не попал на первую чеченскую, был уже, ну, дембелем был уже. И вот этот весь развал, и при этом герой, который попадает в совершенно дикую ситуацию, этическую ситуацию, да, он хотел отомстить, и собственно, получил рикошетом опыт драматический. Да. Да? Вот, и все рассказы, они совершенно шикарные. Почему? Потому что, во-первых, у меня, конечно, вопрос к вам первый. Ведь рассказы очень кинематографичные. Я понимаю, что я не открываю Америку, и
не
вам
мы
об,
первые,
этом
да, об этом заметили.
Говорили, но, во-первых, очень кинематографично, то есть, ну, может быть, роль сыграла, что вы были еще и сценаристом какое-то время киножурнала «Фитиль».
«Фитиль», да.
Да, и поэтому они очень динамичны, но при этом вот в рассказах переплетаются драма и комедия, ирония и действительно какие-то человеческие трагедии. И что мне очень важно... В общем-то, ты видишь там и коррумпированных полицейских, и злых, и совершенно, да, вот таких оборотней в погонах, как их называют, да, но при этом этот же оборотень в погонах может превратиться в... Ты можешь на него посмотреть в другой ситуации совершенно по-другому, что мне понравилось. То есть там нет какой-то однобокости, и это очень здорово, мне кажется. И вот у нас вопрос от наших слушателей. Ирина Юрочкина, почему вы решили написать такую книгу, и что побудило вас к этому?
Интересно, Ирина, о какой книге спрашивают?
Ну, имеется в виду «Менты и люди»,
Вот, мне кажется, Ирина больше о хронике.
Ну, давайте, да.
Вот, ну, если про хронику я быстро скажу. Вот я, кстати, не ответил до конца ведь на ваш вопрос. Вы сказали, какую там цель ставили. Да? Сначала-то я ставил цель выписать свою личную драму. Да? А затем я решил превратить это в книгу, и уже вот моралите такое, вот, которое я озвучил, да, что нельзя...
У меня себе хороший моралите, да. Я вам хочу сказать. Без заскомины.
По поводу ментов и людей. Это была книга, вернее, это были рассказы, которые я писал один за другим, чтобы... Это уже были рассказы с прицелом на публикацию. То есть фактически их нельзя назвать первыми литературными опытами, это не так. Вот. Но эти рассказы публиковались в разных журналах, да, можно сказать, что вот с них началось мое триумфальное шествие там по ступеням.
Которое его привело в студию, да, передачи Пиков.
Не, я, во-первых, видел, что действительно все эти рассказы писались, кстати, во времена реформ. Вот одна реформа за другой сотрясали наши правоохранительные органы, была Медведевская.
Которая в результате превратила милицию в полицию.
Которая в результате, да, превратила милицию в полицию, вот, и я, кстати, не хотел, с одной стороны, писать вообще про это. Я подумал, да вот сколько вот Киевинов, да, вот все эти улицы разбитых фонарей там и так далее, и так далее. Но все равно я сломал себя, потому что я понял, что нужно писать то, о чем ты знаешь. Вот. И вот в ходе этих всех реформ, в ходе всей этой Евсюковщины, да, которая показывала милицию тогдашнюю в крайне отрицательном свете, вот во мне это все зашевелилось. И я решил... Конечно, я не показал миру другую сторону милиции. Да?
Нет, вы не показали
все эту книгу
просто людей.
Прочитали, да? А, не все эту книгу прочитали. Вот. Ну, вот цель у меня была такая благая. Собственно говоря, не нужно делить на черное и белое. Это такие люди, как и вы. Вот. Что вы там ругаете, там, кричите, лежишь ты на диване, там, критикуешь. Да? Вот. Посмотри, может, ты и себя узнаешь в этом герое.
Ирина Ежова спрашивает, что для вас главнее, герой или сюжет?
Хороший вопрос. Ну, это равноценно, скорее всего, да. Героя нет без сюжета.
Что в начале, вот смотрите.
Сюжета нет без героя.
У меня что лично, в начале, да, герой или сюжет?
Герой. Бывают ситуации, когда и сюжет, конечно же, но это крайне редко, чаще герой.
То есть вы берете не историю, то есть вас интересует сначала не история, а вы берете героя и потом смотрите, в какой ситуации он может раскрыться.
Да, да, или как бы он... А вот когда речь идет о сюжете, да, то берется действительно сюжет, но это меньше, реже происходит. А как бы этот тот или иной герой раскрылся бы в этом сюжете?
Угу. Валерия Зазерская спрашивает. Удивительно, что человек полжизни занимается одним делом, а потом решает, что он писатель. Вот как...
Это критический вопрос. Это недоброжелательно, наверное.
Почему?
Да, шучу.
Очень, мне кажется, доброжелательно.
Еще раз, как вопрос звучит?
Удивительно, что человек полжизни занимается одним делом, а потом решает, что он писатель. Когда вы вообще писать-то начали?
Очень давно. Но это нельзя назвать писательством то, что... Ну, вот вы, наверное, тоже писали в школе. Я не говорю о сочинениях. Какие-то там рассказики придумали, какие-то истории. Да?
Что
вот,
греха таить?
Да,
до сих пор балуюсь. Да?
Все этим занимались, мне кажется. Я помню, что одно из первых моих произведений таких... Мы с другом писали киносценарий к фильму, и очень такой сериал большой получился, «Время качков». Почему «Время качков»? Потому что тогда, конец 80-х, это время, много было секций культуристских, да, культуристы. И вот мы, в наше воспаленное сознание пришла такая идея, а вот что было бы, если качки бы пришли к власти? Вот. То есть у нас качки арестовывают Горбачева, у нас качки выходят за пределы СССР, тогда еще было.
Да вы постапокалиптикой тут баловались.
Да, побеждали сицилийскую мафию. В общем, там бог знает, что происходит. Потом уже в школе милиции мы с другом уже написали, ну, не повесть, а новеллу такую, называется «Идущий к солнцу», о двух молодых людях, которые любят блюз. Вот. Это все происходит в Америке. Влюблены в одну девушку. Ну, очень светлая такая романтичная книга. Завершается их устранением из жизни. Вот. Но как бы читатели не понимают, они, как у Кастанеды, ушли.
Ишь как.
Да.
Светлана Виноградова интересуется, почему пишете именно про ментов. Ну, тут, мне кажется, очевидно. Потому что...
Пишу о том, что знаю.
Да, потому что опыт многолетний в профессии.
Конечно же. Ну, это действительно такой вот срез общества. Не сами менты, а вот эти вот люди, которых окружают. Сколько много трагедий, сколько много драм, ну, всего.
Угу. Каролина спрашивает, какие у вас есть еще книги?
Значит, Каролина. «Менты и люди. Хроника его развода». И сейчас скоро выйдет книга о Бакунине. Это будет не художественная проза, это будет такой нон-фикшн, такой документальный жанр, роман-версия. Можно его позиционировать как исторический детектив. Я там высказываю одну версию про Бакунина, который известен как отец русской анархии. Такую версию, которую еще не высказывал никто из его биографов. Вот беру дерзость на себя заявить об этом. И... колонки в журнале «Русский пионер». Читайте журнал «Русский пионер» с 2014 года в каждом номере.
Как раз о Андрее Кинине и, в общем-то, вас часто сравнивают именно по стилю с Андреем Кивиновым. Ну, напомню, что это автор криминальных повестей, которые стали основой для сериала, я бы сказал, там,
экранизированы,
да. «Улица разбитых фонарей». Насколько это сравнение вообще верно, на ваш взгляд?
Оно допустимо. Оно допустимо, но я бы не назвал его прямо на 100% верным, потому что все-таки, во-первых, Андрей пишет по большей части об оперативников, а у меня герои совершенно разные. Там и опера, и следователи, и прокуроры, и адвокаты.
И курсанты.
Совершенно, да.
Кстати, жуткий рассказ, когда курсант попадает, решает пойти в увольнение и попадает в гостиницу с двумя урками.
Да. Действительно. Вот это, кстати, была реальная история. И плюс еще отличие провожу. Иногда я замахиваюсь на такой лайтовый постмодернизм. Вот там есть рассказ «За стеклом». «За стеклом», когда оперативник, уставший, да, все это происходит в Забайкалье, и он сталкивается с духом барона фон Унгерна.
Вы просто... Борхес просто, я смотрю.
Ну, так уж, Павич. Да шучу, конечно. Нет, до них очень далеко, на самом деле. Так я экспериментировал. Ну, постмодернизм не мое, конечно. Нет.
Ну, чушь, если уж замахиваться, то не меньше, чем на Милорда Павича.
Да,
вот,
да.
И с его хазарским-то словарем. Светлана Виноградова спрашивает, как долго вы писали книгу «Хроника его разводов» и трудно ли она давалась вам?
Писал, на самом деле, я ее недолго, я писал ее порядка, наверное, 4 месяцев. Она была быстро написана. Не скажу, что она давалась очень сложно. Она писалась по горячим следам. Чего греха таить? Если раньше я врал, я говорил, что это на 60% автобиографическая повесть, то сейчас я вам скажу правду. Это на 90%, наверное, автобиографичная вещь. Вот. И, знаете, такая была здоровая злость. Есть понятие спортивная злость, а тут...
Ну, здоровая злость на самого себя?
На самого себя, прежде всего, конечно, на самого себя. И в этом состоянии, во взвинченном таком, конечно же, пишется быстрее. Вот. Потом она отлеживалась какое-то время. Я ее сократил 2 раза, наверное. Вот. Если бы она вышла в первозданном виде, это был бы кошмар. Женщины бы застрелили меня, наверное. Вот. Потом была редактура. Кстати, у нее такая судьба легкая достаточно. В ноябре она попала в «Эксмо». В руки «Эксмо». Вот. И в марте, а то и в феврале, уже было принято решение, что она будет издана.
Угу. Ну да, действительно, очень довольно быстро, если...
Да,
ну,
в этом плане я...
По издательским срокам.
Я обнаглел, я начинаю нервничать, ну почему так долго рукописи мои рассматриваются? А на самом деле 2 месяца прошло.
Сегодня вообще слушатели выполняют, просто выполняют мою работу, все мои вопросы, которые я хотел задать, вам задают. Соня Боуман спрашивает, а вы читаете книги других авторов и какие?
А о каких авторах идет речь? О современных или...
О любых.
Да, ну, конечно же, я читаю другие книги. Сейчас я читаю Ива Андрича.
Ух ты!
Это, да, старый...
Мост через Дрину, что ли?
Да, мост на Дрины. Вот сейчас, сейчас я ее читаю.
Травницкие хроники какие-нибудь.
Травницкие хроники.
Да, лауреат Нобелевской премии по литературе.
Лауреат, да, дипломат Югославского королевства, по-моему, да? Тогда еще. Уже умер человек. Я вот сейчас просто не могу вспомнить, вот до него, что я еще читал.
Ну, я так понял.
Маруа читал недавно, вот сборничек рассказов. Маккарти периодически.
А что из Кормака Маккарти вам вот любимое? Дорога, небось, какая-нибудь.
Дорога, да, дорога. Вот эта история «Отец-сын», да, очень любимая.
Ну, какой же отец вот не среагирует на это? Конечно, на это, да, кстати, да, совершенно страшный роман вообще.
Страшный роман.
Потому
страшный,
что там главный герой, его Кормак Маккарти, отца и сына, причем они безымянные там, отца и сына помещает в страшный постапокалиптичный мир, полный каннибалов и убийц, да, полный, да, выживания.
«Кровавый меридиан» хорошая, да, штука, очень понравилась мне.
Кормак Маккарти. Вот. Да. Милорад, да, Павич, я так понимаю, Павич, судя по эпиграфам Павич, в книге.
Да, обязательно. Лимонов очень тоже занимает такую одну из верхних строчек. Ну, вот, а знаете, кстати, о Лимонове, вот рекомендую, небольшая реклама, вот, у него есть адвокат Сергей Беляк, вот, если интересно, то можете почитать, у него замечательная книга «Адвокат дьяволов» называется, вот, там история о Жириновском, о Лимонове, вот, это мы уходим в сторону от Милорада Павича, да, вот, ну, очень такие яркие, красивые, хорошие сочинения. Значит, из наших еще, Лизу Зорину уважаю, Мария Панкевич, вот, у нее там другая сторона медали, если у меня про ментов, то у нее есть... «Гормон радости», про тюрьму, про женскую, допустим, вот книга, да.
Ну и наши... Неожиданно, да, знаете, да, да, ли, да, да, особенно, ну, по названию.
Да, и наши дорогие классики из, вот, о Павиче, о сербских представителях мы сказали, вот Федор Михайлович недавно... А сейчас как-то у меня... А, Гумилёва сейчас я читаю, вот, но это не
художественная проза. Да. Я так понимаю, что Льва Николаевич, да? Теория этногенеза. Да. «Конец и вновь начало».
Да? «Древняя Русь и Великая степь». Да.
Да, прекрасные, да, книги.
Ну, в связи с тем, что я Бакуй написал, очень много его перечитал, его биографов тоже замечательно.
Олеся Абрамова спрашивает, чем вдохновляетесь? Бывал ли у вас творческий кризис, который растягивался на очень длительный срок?
Олеся, тоже хороший вопрос. Творческие кризисы, ну, может, это как-то громко вот это состояние может называться. Ну да, бывает такое, что не пишется, неохота, но это недолгий такой промежуток времени, ну, может, неделя. Потом все равно либо заставляешь себя, и потом заставил, сел, начал писать, и все, пошло-поехало. Да, либо ты пребываешь в каком-то действительно на душевном таком подъеме. А чем я могу вдохновляться? Или любовью, или... Вот бегаю по утрам, например, тоже меня вдохновляет. Я вдохновляюсь общением с сыном, вот. Я вдохновляюсь друзьями. Ну, все те такие секреты, ну, банальщину говорю. На самом деле, это наша жизнь, так и есть, это работает.
Действительно, это работает. Ну, заканчиваем мы первую рубрику. Почему стоит читать вашу книгу?
Почему стоит читать нашу книгу? Ну, это получается, что я хвалю себя.
Да. Потому такая уникальная написано. Возможность похвалить себя.
Да, потому что, ладно, мы не будем брать, что написано действительно хорошо. Ну вот, Лимонов, например, на нее рецензию написал.
Да, сказал, хвалебная что, да, рецензия Лимонова именно на «Менты и люди».
Именно, да, именно на «Менты и люди». Прочитав эту книгу, вы просто измените, у вас исчезнут какие-то стереотипы, скажу так. Исчезнут стереотипы, которые годами, возможно, у вас сформированы.
Ну что ж, мы переходим к нашей традиционной рубрике «Книгомания», и наша замечательная, непредсказуемая Людмила Александрова нас проведет по загадочным лабиринтам книгохранилищ в традиционной рубрике «Книгомания».
«Книгомания».
В ноябре в мировой прокат вышел фильм «Человек, который изобрел Рождество». Как вы думаете, про кого он? Точнее, про какого писателя? Конечно, про Чарльза Диккенса. Ведь тот образ Рождества, который живет в нашем воображении, это его заслуга. Давайте закроем глаза и представим себе Рождество. Свечи на столе, запах домашней выпечки, веселые рождественские напевы. И вот семьи собираются в уютном кругу, обмениваются подарками, смеются и рассказывают истории. В реальности все слегка раздражительно и слякотно. Мы стоим в очередях, ломаем голову над подарками, подсчитывая в уме, успеем ли испечь булочки или проще сразу купить готовые. Но наши рождественские открытки, пожелания друг другу, надежда на чудо и особое настроение с головой выдают в нас глубокую привязанность именно к тем образам, которые сочинил для нас писатель Чарльз Диккенс в своем знаменитом шедевре «Рождественская песнь в прозе». Меня зовут Людмила Александрова, и этот выпуск «Книгомании» мы посвятим одной из самых популярных и любимых рождественских историй. В 1843 году Диккенс нашел парламентский отчет о детском труде и пришел в ужас. Он даже поехал в школу для бедных в лондонском районе Кларк-Кенуэлл и решил, что опубликует политический памфлет, названный «К английскому народу в защиту ребенка-бедняка». Затем объявил своим друзьям, что отложит это дело до Рождества, и этот результат будет в 20 раз сильнее. И действительно, публикация 19 декабря 1843 года «Волшебная история про зрение Скряги и нелюдима Скруджа», названная «Рождественская песня в прозе», отметилась головокружительным успехом. 6000 копий были проданы в канун Сочельника. В литературных кругах все были очарованы. Автор «Ярмарки тщеславия» Уильям Теккерей объявил, что новелла послужила поводом проявления безмерного радушия по всей Англии, стала причиной того, чтобы в домах зажглись сотни огней в Рождество и вызвала удивительное излияние добрых и теплых чувств к этому празднику. Знаменитая сочинительница писем Джейн Карлайл отмечает, что после прочтения книги ее муж, историк и эссеист Томас Карлайл, отправил ее купить первую индейку в их жизни. Есть у этого успеха и теневая сторона. Рождественская песня была написана в отчаянии менее чем за месяц, чтобы удовлетворить кредиторов. Диккенс погряз в долгах, брал огромные авансы у издателей. Его жена Кейт была беременна пятым ребенком. Он также поддерживал свою свояченицу Джорджину, младшего брата Фредерика и отца. Диккенс решил опубликовать рождественскую повесть на комиссионной основе, на свой собственный риск и страх, беря на себя убытки в надежде получения большей прибыли. Книга предназначена для прочтения вслух, и первым ее чтецом был сам писатель и продолжал публично читать повесть вплоть до 1870 года, года его смерти. В марте 70-го Диккенс обратился к зрителям со словами: «А сейчас я навсегда ухожу от этого ослепительного света и с открытым, благодарным, любящим сердцем говорю вам: прощайте». Писатель умер через 3 месяца. Поистине мизантропом должен быть тот, в чьем сердце при наступлении Рождества не затеплятся живые чувства, в чьей памяти не пробудятся сладостные воспоминания, писал Диккенс. Луиза Прайс, хранительница музея писателя, расположенного в Лондоне, убеждена, что послание, заключенное в рождественской песне, послание сострадания и доброжелательности, будет актуально всегда. Ответы на кризис беженцев, бездомность, этичное потребление – все это актуально. Возможно, что несмотря на возрастание коммерциализации, мы ищем более глубокое предназначение Рождества. Так кто же может противостоять прочтению от первых строк к последней строке рождественского превращения Скруджа? Про него шла молва, что никто не умеет так чтить и справлять святки, как он. Ах, если бы и про нас могли сказать то же самое. Про всех нас. А теперь нам остается только повторить за малюткой Тимом: да осенит нас всех Господь Бог Своею милостью.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Эпиграф». Сегодня у меня в гостях человек-оркестр Сергей Петров, писатель, сценарист, радиоведущий. Ну вот Каролина спрашивает, где можно купить ваши книги?
Каролина, если вы живете в Москве, то вы купите книгу, подчеркиваю, «Хроника его развода», которая состоит из повести с одноименным названием и сборника рассказов «Менты и люди» во всех крупных магазинах. В МДМ, Московский дом книги, МДК, точнее, Московский дом книги.
Библиоглобус
и так далее. Библиоглобус, да, и на вот, книжный дом «Москва» на Тверской. Там можете купить. Желтая такая обложечка.
Да, можете купить спокойно себе, даже если вы не в Москве, можете купить спокойно себе через Лабиринт и Озон, я так понимаю,
да,
что они
на сайте XMO можно заказать. Да, да.
Так что, пожалуйста. Да, Курт Люгер предлагает обсудить книгу «Ремарка. Ночь в Лиссабоне». Курт, я вам обещаю, что вот в наступившем году мы это сделаем, так что обязательно. И ваши заявки, кстати, дорогие друзья, вы можете прямо нам посылать заявки о книгах, о которых вы хотели бы услышать беседу и поучаствовать в них, пожалуйста. Мы с удовольствием будем говорить о них. Итак, вторая рубрика «Нонфикшн», и мы будем говорить про автобиографию Эмира Кустурицы, о самом себе, где мое место в этой истории, автобиография. Вообще, чем, Сергей, вам заинтересовал? Это выбор моего гостя, сразу скажу.
Да.
И я бы как раз его хотел бы попытать. Чем так заинтересовал вас Эмир Кустурица-то?
Смотрите, когда мы с вами договаривались о том, кто у нас, чью книгу мы будем обсуждать, да, сначала я сказал про Павича. Угу. Но потом вдруг, да, я перескочил на Эмира Кустурицу, и действительно, почему...
А я так это... обрадовался, думал.
Да-да-да.
И читать не надо, недавно перечитывал.
Да, а потом все ведь стало мне ясно и понятно, ведь сколько цитирования фильма «Андеграунд» в моей книге «Хроника его развода», да, сколько цитат там из Кустурицы, вот все это взаимосвязано. Мне нравится просто творчество этого человека, мне нравятся его фильмы, я посмотрел все, вот просто «Сны Аризоны», я смотрел в 90-м каком-то году, я не помню, о чем он. Я помню, что там был Джонни Депп, да, а вот все остальное, начиная там с «Папы в командировке», все это было мною просмотрено. Вот, Павича люблю, отсюда любовь к Балканам, отсюда любовь к Сербии, отдыхал в Черногории два раза. Друг хороший живет в Черногории, такой старый хиппи Славомир, если слышишь меня, привет тебе. Вот, то есть, Вранац, хорошее вино. Ой, я что-то не то говорю. Ну, так вот, безалкогольное. В общем, очень люблю
вода, Балканы. Вода, газированная.
Да, подкрашенная, красненькая.
Чем вас заинтересовала его биография? И вот чем? Интонации.
Его книга.
Про книга, да. Вот автобиография, я имею в виду. Интонации, правды, подробностями жизни. Стилем, языком.
Стиль, язык. Во-первых, если ты смотришь фильм этого человека и вдруг узнаешь, что выходит его книга, а фильмы тебе очень нравятся, ты, ну, не можешь не обратить на эту книгу внимания. Когда я прочел, да, мне понравился язык, такой замечательный, легкий язык, не оригинальный, вот, нисколько, совсем не оригинальный, юмор. Вот, я даже хотел бы, вот, с вашего позволения, зачитать один маленький кусочек, совсем
да, вот вы
маленький
так...
кусочек, да, я даже принес книжку с собой. Вот,
готовился,
вот, допустим,
человек.
Да-да-да, о взаимоотношении с его папой, с папой Кустурицы, которого звали Мурат, по-моему, да. Вот, Кустурица говорит о том, что в один из периодов своей жизни он стал, так сказать, злоупотреблять определенными напитками, вот, и супруга попросила папу, а папа был еще тот злоупотребитель, как-то спасти своего мужа, повлиять на него. Почему она беспокоилась? Не только из-за вреда для здоровья, а из-за того, что Кустурица, это происходит в советские годы, ну, в время правления Тита в Югославии, вот, и он в этом состоянии диссидентствовал, Кустурица, угу. Вот, и вот он пишет. «Подобно всем провинциалам, распускающим себя после большого успеха, я начал злоупотреблять алкоголем. И вот Майя, его жена, значит, просит папу найти его и повлиять. Он нашел меня в кафе «Ситалист», когда я поправлялся. Утолив жажду, я перешел к рому в качестве тоста, встав с места, принялся ругать государство, размахивая бокалом, после чего осушил его до дна». Потом еще я опускаю абзац, да, и Кустурица кричит: «Плевать я хотел на государство», — воскликнул я. И в этот момент мой отец поднялся и закончил: «Лихтенштейн». Очень много всего.
Вот до чего, друзья дорогие, приводит увлечение алкогольными напитками.
Ни в коем случае не злоупотребляйте. Ну и очень много трагедии. Я пытался понять вообще, что Кустурица, как он к России относится, как он относится к тому же Тита, как он относится к Западу. Этот вопрос меня очень сильно волновал, потому что я как-то, ну, ближе, наверное, к ватникам себя причисляю, к такому антиамериканистам. Вот, и все это я в этой книге нашел, все ответы на эти вопросы я в этой книге обнаружил.
Ну, Ксения Михайлова спрашивает, любите ли военные произведения, если да, то какие? Ну, может, коротко.
Военные произведения?
Ну, о войне, скажем.
Да сейчас, ну, трудно вспомнить. Мне понравилось, если из современных, например, мне очень нравится «Шалинский рейд» Садулаева. Да, если
Герман
из каких-то,
Садулаев.
Да, Герман Садулаев, да, то и «Моменты истины», да. Прекрасная книга Богомолова, да, «Горячий снег», «Тихий Дон». Вот самое мощное и не только военное произведение. Это вообще самая любимая моя книга.
Ну, Шолохов, да, тут да, вне всякой конкуренции. Сергей, что, по вашему мнению, должно случиться, чтобы менты и люди стали одним целым? Ну, мне кажется, один человек такой сидит прямо напротив меня.
Угу. Одним целым? Да они и есть одно целое. Что вы спрашиваете-то? Это те же самые люди. Посмотрите, это отражение общества, по-моему. Не помню, кто сказал. Милиция – это отражение нашего общества.
Угу. Владимир вот интересуется, можно ли задать лично меня интересующие вопросы. Я тоже бегаю по утрам по 4 километра с выходным в воскресенье. А писатель бегает в связи с пошатнувшимся здоровьем, и сколько километров, и сколько раз в неделю. Вот человек интересуется.
Владимир, да?
Да.
Владимир, здоровье мое не пошатнулось, как говорится, не дождетесь.
Ну, бодр, весело и пышет здоровьем.
Да, пышет здоровьем, да. Вот. Я не совершаю таких вот духовных подвигов, как вы. Я по 4 километра не бегаю. Достаточно лично мне километр пробежать.
Вот. И каждый
пробежать
день?
Километр? Нет, не каждый день. Это происходит 3-4 раза в неделю. Вот это вот количество дней я бегаю. Ну, потом какие-то физические упражнения. Там гантели у меня есть.
Ксения Михайлова продолжает вот спрашивать о ваших литературных предпочтениях.
Да про Кустурицу уже давайте, Ксения Михайловна.
Любите ли фантастику или назовите любимый жанр?
Постмодернизм мой любимый жанр, но он половинчато любим. Например, Борхес не пошел, а Милорад Павич пошел с удовольствием. Ну, реализм, скорее всего, наш суровый реализм.
Давайте тогда уж вернемся к Кустурице. Вот скажите, вам не показалось, что Кустурица вместо автобиографии написал сценарий
фильма,
где главную роль, собственно, он отвел для самого себя?
Есть такое впечатление, действительно. Наверное, так оно и есть. Это шикарный сценарий для документального фильма. У него уже были такие опыты. У него был фильм документальный про Марадону, про известного футболиста. И получился, кстати, я его смотрел с не меньшим интересом, чем его художественные картины. Но это, я не знаю, там, преследовали вы определенный умысел или нет, намекая на то, что, ну, не писатель, да, как бы слог там отсутствует, да. Мне кажется, присутствует. Слог присутствует. Вот. Да, конечно же, не писатель, не он больше кинематографист, но книга увлекательным языком написана.
Не, я думаю, что здесь, когда мы говорим об нонфикшене, об автобиографии, я с удовольствием читаю автобиографии, я с удовольствием там Вайли читал, я с удовольствием читал, например, Анджея Вайду, прекрасную. Я не предъявляю, например, этим книгам какой-то гамбургский счет, да, минимум
Толстой. Кстати, это ведь книга откровенная. Кустурица тут описывает момент, когда он трусил.
Да, но
например,
она очень
когда
честная.
Когда он не мог вернуться в Сараево.
Она очень честная, да?
Он вроде как бы там прикрывается, но, а с другой стороны, понятно. Он пишет, он находился в Париже, то в Америке, тут начались боевые действия, и он вроде как должен туда вернуться, а ему говорят, да что ты туда поедешь, там ты уже объявлен национальным предателем. Ну, сложно сказать, кто бы из нас там вот при таком раскладе поехал бы к себе домой. Вот, и он фактически говорит, да, его обуял страх.
Ну да, достаточно честно. И вот как раз о Сараеве. Насколько вас зацепили те эпизоды, когда он писал о войне в Сараево, военных действиях там?
Ну, там, на самом деле, не так-то много написано, да. Ну, написано очень хорошо, меня действительно зацепило. Это вот из разряда, что называется, верю. Да, он в двух, там, буквально каких-то полуглавках таких, в двух разделах дал достаточную картину того, чтобы понять, что там происходило. Этому поспособствовала большая часть этой книги, когда он описывает детство, когда, а перед тобой еще стоят вот эти картинки из его фильмов, да, когда фактически мусульманское же население, да, в Сараево преобладало. Да, но мы вспоминаем эти фильмы, ну, такие не совсем... Традиционные мусульмане сидят, ракию пьют, там, обычные такие люди, и вместе с тем и Тита, они, вот, кстати, вот по отношению к Тита достаточно интересно, он ругает его, он всю свою книгу его ругает, что
Иосиф Броз Тита,
который, да, был долгое диктатором Югославии, генеральным секретарем.
Потом его же и, собственно, его собственный народ взбунтовавшийся.
Нет, это произошло позже. Не взбунтовался тогда. Ну, все над ним как бы прикалывались, да, вот, что он такой... Во-первых, его ругали за что? За то, что он поругался со Сталиным, за то, что он устроил у себя маленький ГУЛАГ, да, когда многие югославские коммунисты сказали, что нельзя ссориться с Советским Союзом, а он, ах, вот так вот, ну, давайте, добро пожаловать на наш остров. Это были меньший размер, конечно, но тем не менее. Ну, и зажималась там свобода слова, там что-то еще, но в то же время Югославия ведь была достаточно демократической страной, она была такой... Прийти-то, человек с югославским паспортом мог ездить хоть в Лондон, хоть в Москву, хоть куда душа ему, да, позволит. Но народ был недоволен очень многим. И вот Кустурица потом приходит к выводу, он признает, хоть и вся жизнь Тита была построена на лжи, но вместе с тем, вот используя именно ложь, он создал государство и сохранил его. При нем, при Тита, не было ни одного конфликта. 15 лет или там 20 лет, точно не помню, Югославия жила без войн, что для нее очень странно, что для вот стран этого региона, тавтологии, очень странно. То есть вот Кустурица, как бы, что я хотел всем этим сказать... Не максималист, скажем так, да, взвешенный достаточно человек.
Да, вообще очень интересно. Эта книга мне показалась таким очень интересным полотном о режиссере. И мне всегда интересно смотреть, мне в меньшей степени... Ну, я читаю, конечно же, исторические исследования, да, исторические книги, книги, написанные профессиональными историками, но мне всегда интересно, и историки часто апеллируют как раз к биографиям, к мемуарам, к дневникам. Мне всегда интересно смотреть на историю через призму конкретного человека. Вот тогда ты действительно видишь историю.
Да, когда что-то, что происходило в стране, происходит на примере твоей семьи. Там,
да.
Например. Да, вот это цепляет.
И самое интересное, что самые великие произведения, мы говорим исторические полотна, например, мы берем «Война и мир», да, 1812 год война. Ведь, по сути, мы видим, что происходило с народом через призму, в общем-то, двух героев, да, Андрея Болконского и Пьера Безухова.
Да, совершенно верно.
И мы тогда сопереживаем, потому что, когда мы говорим о народе, да, это трагедия, это смерти. Но когда нам описывают смерть конкретного человека, мы тогда начинаем сопереживать. Вот тогда включается наша эмпатия, потому что часто, как это ни парадоксально, уничтожение народа страшно, невероятно, это великая трагедия, но она не касается, потому что это какое-то слишком глобальное событие.
Конечно. Как бы читался тот же «Тихий Дон», да, если бы не было вот этих вот Мелехова. Конфликтов между друзьями бывшими.
Да, да. Ну, там столкновение отца и сына.
Отец и сын, брат друг и против... брат, да, в какой-то момент тоже Гришка был за красных. А, друг и друг, с которыми они там, как он, ну, там, по девочкам ходили, и вместе там один другого ночевал, и один другого от пули спасал в Первую мировую войну, вот, да, и вдруг стали непримиримыми врагами. И при этом, вот как я вспоминаю, в школе-то нас как учили, что Гришка Мелехов, ну, что это такое? Тюфяк, да, такой вот, ни к белым, ни к красным. А сейчас во взрослом-то состоянии ты понимаешь, что да, это самый порядочный человек в этой книге. Ну, не Мишка Кошевой, который красноперый там, от и до, не этот негодяй, этот Коршунов, каратель белогвардейский, хотя они уверены в своей правоте, а Григорий такой неуверенный в себе. А эти уверены конкретно, они знают, куда идут. Но самый порядочный из них вот...
Так, слушайте, неуверенные люди, это же мы с вами.
Это мы с вами, да, это каждый из нас.
что мы-то попадаем в такие ситуации, и самое сложное, самый большой страх для нас – это сделать выбор. И сделать, самый большой страх – сделать неверный выбор, который повлияет на твою семью, на твоих близких, который может разрушить жизнь тех, кого ты любишь. Даже не столько свою ты жизнь разрушишь, сколько жизнь, кого ты любишь. Мне кажется, тоже у Кустурицы очень-очень сильно это тоже вопрос
отображено.
Да, так что я вот даже не задаю вопрос, почему стоит читать книгу, потому что это, конечно же, и жизнь, и эпоха глазами одного конкретного человека, человека талантливого и интересного.
Поэтому да, я вот... От 70-х или даже от 60-х до 90-х, наверное, вот эта книга в этом диапазоне выстроена. Детство, отрочество, юность и зрелость. До фильма «Underground», если брать по его киновехам. Очень интересно, что я открыл-то здесь еще для себя, интересно, как поклонник Кустурицы. Все его фильмы, большинство его фильмов, несмотря на то, что не каждого фильма он сценарист, они пронизаны историями из его жизни. Вот он пишет, описывает там поведение отца, и ты вспоминаешь там «Папа в командировке», или какое-нибудь «Время цыган», или там «Андеграунд», или еще что-то. Вот человек, вот это действительно реальный пример, когда это и есть его жизнь. Вот
да.
Его творчество, это его жизнь, они неразделимы совершенно.
К сожалению, время наше подошло к концу. Большое спасибо, Сергей, что пришли к нам сегодня в студию.
И вам спасибо, что позвали.
И большое спасибо за то, как вы рассказали, в чем разница между ментами и людьми. И я, конечно же, советую о тех книгах, о которых мы сегодня говорили. Это «Хроника его развода» писателя и ведущего Сергея Петрова и «Мир Кустурицы. Автобиография» о самом себе. Приобрести и почитать. И до встречи в эфире на Радио Телос. До свидания.
Да, спасибо большое. С наступающим.
С наступающим.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.